Прежде чем читать, я хочу сделать три маленьких замечания. Во-первых, протоколы написаны в виде лекций, бесед, чтобы понятно было, как они построены. Во-вторых, в протоколах идут подзаголовки такие. Они вот в тексте, они выделены более темным шрифтом, черным. А на слух придется, значит, паузу делать голосом. И третье, последнее замечание. Гои – это, для тех, кто не знает, это все, весь мир, кроме евреев. Вот все народы, кроме евреев, это гои. Итак, протокол номер один. Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства. Итак, я формулирую нашу систему с нашей игоевской точки зрения. Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями. Каждый человек стремится к власти. Каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог. Но при этом редкий не был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих. Право в силе. Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени? В начале общественного строя они подчинились грубой и слепой силе, потом закону, который есть та же сила, только замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества право в силе. Свобода, идея, либерализм. Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразился идеей свободы, так называемым либерализмом, и ради идеи поступился своей мощью. Тут-то и проявляется торжество нашей теории. Распущенные бразды правления тотчас же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня не может пробыть без руководителя, и новая власть лишь заступает вместо старой, ослабевшей от либерализма. Золото, вера, самоуправление. В наше время заместительницей либералов, правителей, явилась власть золота. Было время, правила вера. Идея свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. Стоит только народу на некоторое время предоставить самоуправление, как оно превращается в распущенность. С этого момента возникают междоусобицы, скоро переходящие в социальные битвы, в которых государства горят, и значение их превращается в пепел. Деспотизм капитала. Истощается ли государство в собственных конвульсиях, или же внутренние распри отдают его во власть внешним врагам? Во всяком случае, оно может считаться безвозвратно погибшим. Оно в нашей власти. Деспотизм капитала, который весь в наших руках, протягивает ему соломинку, за которую государству приходится держаться по неволе. В противном случае оно катится в пропасть. Внутренний враг. Того, который от либеральной души сказал бы, что рассуждения такого рода безнравственны, я спрошу. Если у каждого государства два врага, и если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным употребление всякие меры борьбы, как, например, не ознакомлять врага с планами или нападениями защиты, нападать на него ночью или неравным числом людей, то почему же такие меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и безнравственными? Толпа, анархия. Может ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи разумных увещеваний или уговоров, при возможности противоречия хотя бы и бессмысленного, но которое может показаться поверхностно разумеющему народу более приятным? Руководясь исключительно мелкими страстями, поверьями, обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы поддаются партийному расколу, мешающему всякому соглашению, даже на почве вполне разумного увещевания. Всякое решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства, которое по неведению политических тайн произносит абсурдные решения, кладущие зародыши анархии в управлении. Политика и мораль. Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, не политичен, а потому не прочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества, откровенность и честность, суть пороки в политике, потому что они свергают с престола лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств. Мы же отнюдь не должны руководствоваться ими. Право сильного. Наше право в силе. Слово «право» есть отвлеченная и ничем не доказанная мысль. Слово это означает не более, как «дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым получил доказательство, что я сильнее вас». Где начинается право? Где оно кончается? В государстве, в котором плохая организация власти, безличие законов и правителя, обезличенных размножившимися от либерализма правами, я черпаю новое право. Броситься по праву сильного и разнести все существующие порядки и установления, наложить руку на законы, перестроить все учреждения и сделаться владыкой тех, которые предоставили нам право своей силы, отказавшись от них добровольно, либерально. Необоримость масонской еврейской власти. Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит. Цель оправдывает средства. Из временного зла, которое мы вынуждены теперь совершать, происходит добро, непоколебимое правление, которая восстановит правильный ход механизма народного бытия, нарушенного либерализмом. Результат оправдывает средства. Обратим же внимание в наших планах не только на доброе и нравственное, сколько на нужное и полезное. Перед нами план, в котором стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя, без риска видеть разрушение многовековых работ. Толпа – слепец. Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность принимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся направо и налево. Слепой не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти. Следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, Но в политике неразумеющие не могут выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации. Политическая азбука. Только с детства подготавливаемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые политические буквы. Партийные раздоры. Народ, представленный самому себе, то есть выскочком из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за властью и почестями, и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования, рассудить, управиться ли с делами страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на несколько частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и неисполнимым. Наиболее целесообразный образ правления – самодержавие. Только у самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными, в порядке, распределяющем все в механизме государственной машины, из чего надо заключить, что целесообразное для пользования страны управление должно сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был. Толпа – варвар, проявляющий свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства. Спирт, классицизм, разврат. Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и нашим дойти до того же. Народы Гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на которое ее подбивала наша агентура, гувернеры, лакеи, гувернантки в богатых домах, приказчики и прочие, наши женщины в местах гоевских увеселений. К числу этих последних я причисляю так называемых дам из общества, добровольных последовательниц их по разврату и роскоши. Принципы и правила масонского еврейского правительства. Наш пароль – сила и лицемерие. Только сила побуждает в делах политических, особенно если она скрыта в талантах, необходимым государственным людям. Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие – правилом для правительства, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели – добра. Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти. Террор. Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надо поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию. Справедливая, но неумолимая строгость есть величайший фактор государственной силы. Не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы нам надо держаться программы насилия и лицемерия. Доктрина расчета настолько же сильна, насколько и средства ею употребляемые. Поэтому не столько самими средствами, сколько доктриной строгости мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему сверхправительству. Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания. Свобода, равенство, братство. Еще в древние времена мы среди народа впервые крикнули слова «Свобода, равенство, братство». Слова, столь много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отсюда налетевшими на эти приманки, отовсюду налетевшими на эти приманки, с которыми они унесли благосостояние мира, истинную свободу личности, прежде так огражденную от давления толпы. Якобы умные, интеллигентные, гои не разобрались в отвлеченности произносимых слов, не заметили противоречия их значения и соответствия их между собой, не увидели, что в природе нет равенства, не может быть свободы, что сама природа установила неравенство умов, характеров и способностей, равные подвластность ее законам. Не рассудили, что толпа – сила слепая, что выскочи, избранные из нее для управления, в отношении политики такие же слепцы, как и она сама, что посвященный, хотя бы и дурак, да может править, а не посвященный, будь он даже и гений, ничего не поймет в политике. Принцип династического управления. Все это гоями было упущено из виду, а между тем на этом зиждется династическое правление. Отец передавал сыну знания хода политических дел так, чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог бы выдать его тайны управляемому народу. Со временем смысл династической передачи истинного положения дел политиками был утрачен, что послужило к успеху нашего дела. Уничтожение привилегии гоевской аристократии. Во всех концах мира слово «свобода», «равенство», «братство» становили в наши ряды, через наших слепых агентов, целые легионы, которые с восторгом несли наши знамена. Меж тем эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоя, уничтожая всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государств. Вы увидите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству. Это нам дало возможность, между прочим, добиться важнейшего козыря в наши руки – уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов и стран. Новая аристократия. На развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции во главе всего денежной. Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, движимой нашими мудрецами. Психологический расчет. Наше торжество облегчилось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума, на расчет, на алчность, на ненасытность материальными потребностями человека. А каждая из перечисленных человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна убить инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их деятельности. Абстракция свободы. Абстракция свободы дала возможность убедить толпы, что правительство – ничто иное, как управляющий собственник страны, народа, и что его можно сменить, как изношенные перчатки. Сменяемость народных представителей. Сменяемость представителей народа отдавала их в наше распоряжение и как бы нашему назначению. Протокол номер 2. Экономические войны. Основания еврейского преобладания. Нам необходимо, чтобы воины по возможности не давали территориальных выгод. Это перенесет войну на экономическую почву, в которой нации в нашей помощи усмотрят силу нашего преобладания. А такое положение вещей отдаст обе стороны в распоряжение нашей интернациональной агентуры, обладающей миллионами глаз, взоров, не прегражденных никакими границами. Тогда наши международные права сотрут народные в собственном смысле права и будут править народами так же, как гражданское право государств правит отношениями своих подданных между собой. Показная администрация и тайные советники. Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления. И потому они легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших ученых и гениальных советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами всего мира. Как вам известно, эти специалисты наши, для управления, как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления нужные сведения из наших политических планов, из опыта истории, из наблюдений над каждым текущим моментом. Гои не руководятся практикой беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического отношения к ее результатам. Поэтому нам нечего с ними считаться. Пусть они себе до времени веселятся, или живут надеждами на новые увеселения, или воспоминания о пережитом. Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы внушили им признавать за веления науки, теории. Для этой цели мы постоянно путем нашей прессы возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и без логической их проверки приведут в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью воспитания умов в нужном для нас направлении. Успехи разрушительных учений. Вы не подумайте, что утверждения наши голословны. Обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, ницшеанства. Расливающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по крайней мере, должно быть очевидно. Приспособляемость к политике. Нам необходимо считаться современными мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, части механизма которой можно располагать разно, смотря на темперамент народов, встречаемых нами на пути, не может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим. Роль прессы. В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в народе. Это пресса. Роль прессы указывать якобы необходимые требования, передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствия. В прессе воплощается торжество свободоговорения. Но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков слез и крови. Стоимость золота и ценность еврейской жертвы. Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев перед Богом. Протокол номер 3. Символический змей и его значение. Сегодня могу вам сообщить, что наша цель уже в нескольких шагах от нас. Остается одно небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл символического змея, каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнется, все европейские государства будут им замкнуты, как крепкими тисками. Неустойчивость конституционных весов, террор во дворцах. Современные конституционные весы скоро опрокинутся, потому что мы их установили не с точностью для того, чтобы они не переставали колебаться, пока не перетрется их держатель. Гои предполагали, что они его достаточно крепко сковали, и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель, царствующие, заслонены своими представителями, которые дурят, увлекая своей бесконтрольностью и безответственной властью. Властью же этой они обязаны навеянному во дворцы террору. Не имея доступа к своему народу, в самую его среду, Царствующие уже не могут сговориться с ним и укрепиться против властолюбцев. Разделенные нами зрячая царская сила и слепая сила народа потеряли всякое значение, ибо отдельно, как слепец без палки, они немощны. Власть и честолюбие. Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреблению властью, мы противопоставили друг другу все силы, развив их либеральные тенденции к независимости. Мы в этом направлении возбудили всякую предприимчивость, мы вооружили все партии, мы поставили власть мишенью для всех амбиций. Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываем смуты. Еще немного, и беспорядки, банкротства появятся всюду. Парламентские говорения, памфлеты, злоупотребление властью. Неистощимые говоруны превратили в ораторские состязания заседания парламентов и административных собраний. Смелые журналисты, бесцеремонные памфлетисты ежедневно нападают на административный персонал. Злоупотребление властью окончательно подготовит все учреждения к падению, и все полетит вверх ногами под ударами обезумевшей толпы. Экономическое рабство, права народа. Народы прикованы к тяжелому труду бедностью, сильнее, чем их приковало рабство и крепостное право. От них так или иначе могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они не оторвутся. Мы включили в Конституцию такие права, которые для нас являются фиктивными, а не действительными правами. Все эти так называемые права народа могут существовать только в идее, никогда на практике не осуществимы. Что для пролетария-труженика, согнутого в дугу над тяжелым трудом, придавленностью своей участью, получение говорунами право болтать, журналистами право писать всякую чепуху наряду с делом. Раз пролетариат не имеет иной выгоды от Конституции, кроме тех жалких крох, которые мы им бросаем с нашего стола за подачу ими голосов в пользу наших предписаний и ставленников наших агентов. Республиканские права для бедняка – горькая ирония, ибо необходимость чуть не паденного труда не дает им настоящего пользования ими, но зато отнимает у них гарантии постоянного и верного заработка, ставя его в зависимости от стачек хозяев или товарищей. Кулачество и аристократия. Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его естественной защитой и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же с уничтожением аристократии он попал под гнет кулачества разжившихся пройдох, насевших на рабочих безжалостным ярмом. Армия масона-еврейства. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступить в ряды нашего войска, социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Вырождение гоев. Мы же заинтересованы в обратном, вырождении гоев. Наша власть в хроническом недоедании и слабости рабочего, потому что всем этим он закрепощается нашей волей. А в своих властях он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей. Голод создает право капитала на рабочего, вернее, чем аристократия давала это право, законное, чем аристократии давала это право, законная царская власть. Голод и право капитала. Нуждой и происходящей от нее завистливой ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на пути нашем. Толпа и коронация всемирного владыки. Когда придет время нашему всемирному владыке короноваться, то те же руки сметут все могущее сему быть препятствием. Основной предмет программы будущих масонских народных школ. Гои отвыкли думать без наших научных советов, поэтому они не видят настоятельной необходимости в том, чего мы, когда наступит наше царство, будем неукоснительно придерживаться, а именно, что в народных школах надо преподавать единую истинную науку, первую из всех науку о строе человеческой жизни, социального быта, требующего разделения труда, а следовательно разделения людей на классы и сословия. Необходимо, чтобы знали все, что равенство быть не может вследствие различия назначения деятельности, что не могут одинаково отвечать перед законом тот, который своим поступком компрометирует целое сословие, и тот, который не затрагивает им никого, кроме своей чести. Тайная наука социального строя. Правильная наука социального строя, в тайны которой мы не допускаем гоев, показала бы всем, что место и труд должны сохраняться в определенном кругу, чтобы не быть источником человеческих мук от несоответствия воспитания с работой. При изучении этой науки народы станут добровольно повиноваться властям и распределенному ими строю в государстве.